Новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина.
А теперь обратимся к прогнозам синоптиков. Они отмечают, что за прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха в Центральном и Приволжском федеральном округе превысила норму на 8 градусов. И майская погода в средней полосе России продолжает удивлять своим преждевременным теплом. А в Москве аналогичная погода по продолжительности и интенсивности не наблюдалась ни разу. Правда, сегодня в Москве ожидается небольшое ослабление жары, переменная облачность, вероятность дождя небольшая, температура от 22 до 24 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Акция «За достойную жизнь», которую сегодня проводят российские профсоюзы. Мы поговорим о войне в Ираке и терроризме. Также, кроме этого, мы предложим вашему вниманию новости спорта, обзор центральной российской прессы.
И сейчас одна из главных тем утреннего эфира. Сегодня Федерация независимых профсоюзов России проводит День коллективных действий за повышение оплаты труда и обеспечение социальных гарантий. Это третий этап всероссийской акции профсоюзов под девизом «За достойную жизнь». В Москве, в частности, профсоюзы организуют живую цепь от Дома правительства до здания Государственной Думы. В акции ожидается примут участие более 7 тысяч человек. С председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым побеседовал наш коллега. Марк Крутов.
Это уже не первая акция протеста профсоюзов. Можно ли сказать, что ваши требования не выполняются и власти вас не слышат?
Ну, я бы несколько не так сказал, что это у нас третий этап одной большой общей акции профсоюзов, которая началась в начале апреля, когда основным лозунгом в апреле было повышение пенсий до приемлемого уровня, ратификация 102-й конвенции международной организации труда, а также и 128-й, которая была принята в развитии 102-й конвенции. И самое главное, доведение уровня пенсии до замещения не менее 40% утерянного заработка. Далее, в ходе первомайских манифестаций, мы свои требования, безусловно, расширили, туда добавили требования по заработной плате, по уровню минимальной заработной платы, по росту заработной платы. А сейчас третий этап нашей акции, приуроченный к началу обсуждения бюджета трехлетнего в Государственной Думе, и для того, чтобы были выполнены наши требования и по минимальным заработным платам, и по зарплате бюджетников, и по повышению пенсий, безусловно, необходимо предусмотреть на это средства в бюджете. Бюджет пока, тот, который внесен в Думу, таких средств в полном объеме не предоставляет. Поэтому мы обращаемся к депутатам Государственной Думы, чтобы при рассмотрении бюджета они учли наши требования и соответствующим образом перераспределили статьи.
В Федерации профсоюзов есть соглашение с партией «Единая Россия» о сотрудничестве и взаимодействии. Зачем в таком случае проводить митинг, выстраивать живую цепь, если можно попробовать договориться напрямую с главной партией в российском парламенте?
Но другого не заменяет, и мы ведем переговоры с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. И я уверен, что наша акция придаст решимость депутатам, и не только «Единой России», но и другим депутатам, которые также будут голосовать за бюджет, и они должны знать те требования, которые выдвигают трудящиеся.
Ну, для того, чтобы принять бюджет, достаточно будет голосов лишь депутатов «Единой России».
Ну что ж, это будет хорошо, но чем больше депутатов будут за это, тем более консолидированным будет решение Государственной Думы.
И вы рассчитываете, что если цифры, которые вы предлагаете, если изменения в бюджет, дополнения в бюджет, которых вы требуете, будут внесены, то все, о чем вы сказали, повышение зарплат, доведение пенсии до 40% от утерянного заработка, все это станет реальностью уже в следующем году?
Да, потому что если есть заложены средства в бюджет, то тогда, безусловно, это реализуемо. Но мы понимаем, что автоматически, к сожалению, ничего не приходит, и поэтому все, даже как тогда, когда эти средства будут учтены в бюджете, это надо контролировать, чтобы соответствующие решения принимались, и значит, чтобы эти заложенные в бюджете средства нашли своих конкретных адресатов.
Так считает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. С ним побеседовал наш коллега Марк Крутов. Ну а сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит вот как. Следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины?
Мы ждем ваших сообщений. К сожалению, на данное время нет ни одного сообщения. Сообщение странно на самом деле, поэтому я сообщаю еще раз телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода, пишите нам, мы ждем ваших сообщений. А я приветствую Веронику Баде, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей.
Вероника, давайте поговорим на эту тему, то есть как отражена эта тема на страницах сегодняшних российских газет.
Газета «Ведомости» отмечает, отношения между Россией и Западом находятся в низшей точке со времен Холодной войны и, похоже, в ближайшие годы останутся весьма прохладными. Эта напряженность хорошо видна на примере противостояния Москвы и Лондона в деле о шокирующем убийстве Александра Литвиненко. Полгода назад британский премьер-министр Тони Блэр пообещал, что ни дипломатические, ни юридические препоны не смогут помешать попыткам найти убийц Литвиненко. Великобритания выполнила это обещание, объявив, что будет добиваться от России экстрадиции Андрея Лугового, обвиняемого в отравлении Литвиненко. Этот шаг – не что иное, как исполнение Великобритании своего долга, считают «Ведомости». Любая попытка спустить дело Литвиненко на тормозах, чтобы не портить отношения с Россией, была бы недальновидна и аморально. Газета «Коммерсант» отмечает, что скандал вокруг убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко вчера вышел на новый уровень. На рассмотрение Конгресса США была вынесена резолюция с призывом к России оказать полное содействие британским властям в расследовании этого дела. В Генпрокуратуре России еще раз дали понять, что обвиненный в этом убийстве британской прокуратурой Андрей Луговой при любых обстоятельствах не будет выдан Великобритании. Господин Луговой обещает на пресс-конференции доказать свою невиновность и назвать имена людей, заинтересованных в смерти господина Литвиненко. И «Известия» пишут. Они задаются вопросом, ехать ли подозреваемому Луговому в Лондон. Страсти вокруг обвинения Андрея Лугового в преднамеренном убийстве Александра Литвиненко вчера разгорелись с новой силой. На заседании Госдумы один из депутатов предложил Луговому добровольно выехать в Великобританию и доказать свою невиновность. В то же время Генпрокуратура ждет от английских коллег материал, на основании которых будет принято решение, привлекать ли Лугового к уголовной ответственности в России.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. С ней вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». И я еще раз напомню вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины? Но сейчас в Москве 8:15, и о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о роспуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хания обсудили в городе Газа пути установления мира между возглавляемыми ими враждующими группировками. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
И сегодня в 11:00 в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы», которая сегодня выйдет из столицы Украины, города Киева. В гостях у Виталия Портникова участники Центральноевропейского журналистского форума Виктор Каспрук и Богдан Алексюк. Слушайте «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» в 11:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16, и, как всегда, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Главная новость, конечно же, футбольная. В Афинах сыгран финальный матч Лиги Чемпионов. Английский Ливерпуль и итальянский Милан повторили финал этого турнира двухлетней давности. В тот раз победил Ливерпуль, а вчера со счетом 2-1 Милан одержал победу и в 7-й раз в своей истории завоевал самый престижный трофей в европейском клубном футболе. У победителей оба мяча забил 34-летний ветеран Филиппо Индзаги. У проигравших отличился голландский нападающий Дирк Кёрт. Еще одна футбольная новость. Киевская «Динамо» сыграла вчера в ничью с донецким «Шахтером» в главном матче второго круга чемпионата Украины. 2-2. «Динамовцы» фактически обеспечили себе чемпионское звание. Для завоевания титула им нужно набрать всего 1 очко в 2 последних матчах. Сейчас у «Динамо» 68 очков, в активе «Шахтера» 62. 11-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия». Участники преодолели здесь 198 километров, и 3-ю победу на этапах нынешней гонки одержал итальянец Алессандро Питакки. Вслед за ним на финише был Габриэле Бальдуччи, итальянец, и австралиец Робби МакЮин. Розовую майку лидера в общем зачете сохранил Андреа Ноэ из Италии. Вторым с отставанием в минуту и 8 секунд идет его соотечественник Марцио Брузегин, третьим Давид Аройо Дюран из Испании. Он проигрывает лидеру минуту и 15 секунд. Далее о теннисе. Россиянин Николай Давиденко, первая ракетка турнира в австрийском городе Пёртшах, вышел вчера в 3-й круг, выиграв у эквадорца Николаса Лапенти 6-4, 6-2. В Стамбуле проходят женские теннисные турниры. Екатерина Афиногенова вчера проиграла Меган Шонеси. Еще одна россиянка Елена Дементьева нанесла поражение Елене Костанич из Хорватии. И еще 2 россиянки сыграли вчера на турнире в Страсбурге. Елена Веснина нанесла поражение Каролине Месс из Бельгии, а Вера Душевина уступила китаянке На Ли. Напомню, что в понедельник стартует основная сетка 2-го в году турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В эти дни проходит квалификационный состязания. Следите за новостями на волнах Радио Свобода. Первый командный чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в эти дни в Екатеринбурге. Сборная России в 4-м туре победила команду Польши 2,5 на 1,5 очка. Впереди сборные команды Китая и Украины. Они набрали по 7 очков. У России и Грузии по 6. Армения, Польша и Вьетнам набрали пока по 4 очка. В 5-м туре сегодня Россия играет против команды Грузии. И в завершение еще одно сообщение на футбольную тему. Генеральная прокуратура России, МВД и Российский футбольный союз создали межведомственную рабочую группу по борьбе с противоправными проявлениями в футбольной среде. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Ну а теперь от новостей спорта к экономическим новостям.
Канадская компания Magna, один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, подписали соглашение о создании в Нижнем Новгороде совместного предприятия по производству комплектующих для автомобилей группы «ГАЗ», входящей в состав «Русских машин». 2 недели назад «Русские машины» и Magna объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого российская компания покупает за 1,5 миллиарда долларов примерно 18% акций Magna. Вчера канадская компания подписала соглашение и с российским «АвтоВАЗом» о совместной разработке новых моделей легковых автомобилей С-класса в рамках совместного предприятия двух компаний. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля 2007 года предложит пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет в мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов действует в некоторых поездах из Москвы, а также на маршруте Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Выбор типа купе не отражается на цене билета. Российская компания «Норильский никель» увеличила свое предыдущее предложение о покупке канадской компании «Lion Ore», занятой в частности добычей золота и никеля в Австралии и Южной Африке, с 4,7 до 6,3 миллиарда долларов. Конкурирующее предложение о покупке «Lion Ore» со стороны британо-швейцарской горнодобывающей компании «Экстрата» также было увеличено на прошлой неделе с 4 до 5,6 миллиарда долларов. Европейский парламент одобрил законопроект, устанавливающий предельные тарифы операторов сотовой связи в Европейском Союзе на роуминг. Они вступят в силу уже этим летом и составят, без учета НДС, 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году предельные тарифы составят 43,19 евроцентов соответственно. Канадская компания Elcan, один из ведущих в мире производителей алюминия, отвергла предложение о собственной продаже за 27 миллиардов долларов американской компании Elcoa, второй в этой индустрии. Ему предшествовали 2 года переговоров компании об объединении, которые завершились безрезультатно. В случае сделки новая компания стала бы крупнейшим в мире производителем алюминия. По объему производства 7,8 миллиона тонн металла в год, почти вдвое опережающим нынешний лидера, недавно созданную компанию «Российский алюминий».
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. И я напомню, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 25 рублей 89 копеек за доллар США и 34 рубля 84 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 34 цента.
В Москве 8 часов 22 минуты. Вы слушаете радио «Свобода». Утренний выпуск продолжает программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Воюя в Ираке, американские солдаты прикрывают Америку от террористов, заявляет президент Буш. Российская критика и будущее американской противоракетной обороны. Миллион за лучшую идею борьбы с раком предлагают американские финансисты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воюя в Ираке, американские солдаты защищают свою собственную страну от террора, заявил в среду президент Буш. Пытаясь убедить американцев в необходимости этой борьбы, президент обнародовал подробности некоторых секретных документов, собранных американской разведкой. Слово Яну Рунову.
Президент Буш заявил, что в Ираке Соединенные Штаты ведут войну против Аль-Каиды, и что эта война определит курс глобальной войны против терроризма. «Бен Ладен хочет сделать из Ирака базу терроризма, с которой будет атаковать Соединенные Штаты», — сказал Буш и предупредил, что опасность для Америки остается. «Аль-Каида знает, что наше присутствие в Ираке — прямая угроза ее существованию». Президент Буш говорил это, обращаясь к выпускникам военной академии береговой охраны в городе Нью-Лондон, штат Коннектикут. Он заявил: «Если мы проиграем в Ираке, враг будет преследовать нас до самого нашего дома». Для подкрепления своей правоты Буш рассекретил данные разведки, показывающие, что Бен Ладен создавал антиамериканский террористический плацдарм в Ираке. Так, в январе 2005 года Бен Ладен приказал своему помощнику Заркауи создать в Ираке террористическую группу, которая бы проводила теракты против американцев не только в самом Ираке, но и за его пределами, в том числе внутри самих Соединенных Штатов. Так были раскрыты планы террористов по нападениям с воздуха на объекты в Лос-Анджелесе, на фондовую биржу в Нью-Йорке, на резервуары воды и на военные академии Америки. В помощь Заркауи Бен Ладен направил в Ирак одного из своих заместителей Хамзу Рабиа, который должен был планировать теракты вне Ирака. Оба были убиты. На место убитого Заркауи Бен Ладен назначил в Ирак своего помощника Абу Аль-Ираки, но он был взят в плен и отправлен в тюрьму Гуантанамо. «Не случайно, — сказал Буш, — Бен Ладен посылал в Ирак своих наиболее опытных боевиков, ибо считал, что Аль-Каида, выбив нас из Ирака, сможет устроить там себе убежище». Вот как прокомментировал выступление Буша директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл. «Единственная новая часть информации — дополнительные детали о руководящих сотрудниках Аль-Каиды. В остальном же речь президента была повторением прежних попыток объяснить, что военные действия в Ираке — это часть войны с терроризмом». Президент Буш в своей речи доказывал необходимость продолжения борьбы с терроризмом именно в Ираке, а преждевременный уход может вызвать очень серьезные последствия для безопасности Соединенных Штатов. «Теракты 11 сентября были только началом», — сказал Буш. «Опасность не миновала», —
рассказывал Ян Рунов. Техническая осуществимость проекта и отношение к нему со стороны европейских союзников США, а не бурные протесты и скрытые угрозы со стороны России, определят будущее системы глобальной противоракетной обороны. Так американские эксперты реагируют на заявление Владимира Путина о том, что США не убедили Россию в необходимости дислокации элементов противоракетного щита в Европе, и его предупреждение о вероятности возобновления гонки вооружений. На что может рассчитывать Россия, ведя неутихающую кампанию по подрыву противоракетной обороны даже после того, как ей было прямо сказано, что у нее нет права вето этого проекта? Рассчитаны ли эти демарши на внутрироссийское потребление? Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Baker Spring. Я думаю, что в действительности эта кампания имеет меньше отношения к противоракетной обороне как таковой. Москва наверняка осознает, что ей не удастся прервать процесс создания глобальной системы антиракетной защиты, который идет уже около 10 лет. Скорее всего, Москва бьется за право политического влияния в Восточной Европе. Устраивая большой шум сейчас, она надеется, что страны, ее бывшие клиенты, в будущем хорошенько задумаются, прежде чем предпринимать акции, которые Россия считает недружественными. Для Москвы это борьба за уровень своего влияния в Восточной Европе. Господин Спринг, интересно, что реальные препятствия на пути осуществления идеи противоракетной обороны создает не Москва, а американские законодатели. Они намерены несколько сократить финансирование проекта, в том числе средства, запрашиваемые администрацией на сооружение объектов в Польше и Чехии. Чем вызваны такие скептические настроения в Конгрессе? Законодатели хотели бы убедиться в том, что администрация достигла прогресса в переговорах с Польшей и Чехией по этому вопросу, прежде чем выделять значительные суммы на строительство компонентов системы на их территории. Во-вторых, члены Конгресса хотят добиться ясности относительно антиракетных планов НАТО и понять, как идеи, осуществляемые Вашингтоном на двустороннем уровне в прямых контактах с двумя странами, впишутся в общеевропейскую систему противоракетной обороны. Среди членов Конгресса есть скептики, считающие, что Белый дом хочет разместить элементы противоракетной системы в Польше и Чехии, не исходя из интересов безопасности Европы, а лишь для того, чтобы еще больше сблизиться с двумя странами. Вместе с тем, сама идея противоракетной обороны имеет широкую поддержку в Конгрессе, как и тезис о необходимости сотрудничества с восточноевропейскими странами в области совместной обороны. Это был американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Baker Spring. Между тем, на четверг запланированы критические испытания ракеты-перехватчика, которые должны показать, можно ли создать технологии, которые, образно говоря, позволят сбить пулю, летящую в космосе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:28 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 9:07 утра на волнах радио «Свобода» очередной выпуск программы «Свобода в 9». С нами в студии его ведущий Михаил Стеренков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, коллеги. Понятно, что мы обсудим финальный матч футбольной лиги чемпионов. А что еще?
Сегодня в программе «Свобода в 9» мы расскажем о третьем этапе акции профсоюзов. Называется эта акция «За достойную жизнь». В 9:00 она начинается в центре Москвы, у здания Государственной Думы. Там находится наш корреспондент, у которого в прямом эфире мы узнаем подробности. Конечно, обсуждаем дело об убийстве Александра Литвиненко. Обменяет ли Россия подозреваемого Андрея Лугового на Бориса Березовского, которого Россия давным-давно пытается заполучить? Возможно ли это? Об этом беседуем с экспертом. Ну и еще сегодня известному поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 67 лет. В Петербурге этот день всегда отмечают достаточно широко. Как? Узнаем у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге.
Слушайте «Свободу в 9».
Ну, а сейчас примерно через уже все. Следующий выпуск. Сейчас выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Жители Южного Бутова продолжают протестовать. Против планов сноса поселка сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителем Яблока и КПРФ. Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроятся в живую цепь, которая протянется от Манежной площади до Нового Арбата. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о распуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Великобритания настаивает на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Королевская прокуратура готовит российской стороне документы по делу Лугового, которого британские правоохранительные органы подозревают в убийстве Александра Литвиненко. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хания обсудили в городе Газа пути установления мира между возглавляемыми ими враждующими группировками. В Москве задержано более 300 нелегальных иммигрантов, в основном граждане Таджикистана, Узбекистана и Украины. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемек. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хани обсудили в городе Газа пути установления мира.
Ну а прежде чем поговорить о погоде, обратимся к календарю народных примет. 24 мая. Макей мокросей. Ни насти, ни сей. Мокро на Макее, жди лето еще мокрее. Коли на Макее туманный и багряный восход солнца, а днем дождь к мокрому грозному лету. Но, судя по всему, этому не сбыться, поскольку погода в Москве стоит жаркая. И такая погода по продолжительности и интенсивности не наблюдалась ни разу. Правда, синоптики отмечают, что сегодня будет, некое ослабление жары. Температура днем от 22 до 24 градусов выше нуля, переменная облачность, вероятность дождя небольшая, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира, к ней возвращаемся. Российская генеральная прокуратура ждет от Великобритании документов по делу Андрея Лугового. Британские правоохранительные органы подозревают его в убийстве Александра Литвиненко. Ранее представители генпрокуратуры заявляли, что об экстрадиции Лугового в Лондон не может идти и речи. На эту тему мой коллега Михаил Соленков побеседовал с бывшим сотрудником генпрокуратуры, председателем Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрием Кастановым.
Российская генпрокуратура заявила, что экстрадиции Лугового не будет, и таким образом у властей и правоохранительных органов Великобритании вообще нет никакой возможности получить подозреваемого?
Ну, я думаю, что получить этого подозреваемого, у них возможность есть весьма гипотетическая. Если Луговой сам захочет съездить куда-нибудь, а здесь в отношении него никаких мер никто не будет принимать, он свободно сможет выехать за границу, тогда вот они смогут. Но это очень, вы же понимаете, так, вилами по воде. На самом деле правовой возможности экстрадировать Лугового нет, потому что по Конституции мы своих граждан не выдаем. Если наши граждане совершили какие-либо деяния за рубежом, такие, которые наказываются по нашему законодательству, тогда они могут быть привлечены к ответственности у нас и судимы нашим судом и понести наказание у нас. А вот отдавать их куда-то там в Великобританию или еще куда-то мы не должны. Таков закон. Кстати, это общемировой принцип. Как правило, ни одно государство своих граждан не выдает никому.
Может так случиться, что в результате вот этого вот отказа в экстрадиции Луговой вообще избежит ответственности и расследований никакого не будет?
Это зависит от того, передадут ли сюда нашим органам следствия, нашей прокуратуре, англичане, свои материалы. Тогда наши смогут решить вопрос о возбуждении дела здесь и о привлечении Лугового здесь и передаче дела в суд здесь. Если они это не сделают, то каких-то просто выступлений на пресс-конференции английских прокуроров все-таки, на мой взгляд, маловато для решения такого вопроса. Пусть они дадут нам свои материалы, сообщат, что по их данным какой-то человек совершил там какое-то преступление. И тогда наша генпрокуратура будет возбуждать дело и решать вопрос, расследовать и решать дальнейший вопрос.
Участие британских специалистов в этом случае исключается?
Смотря в какой форме. Они не могут вести расследование, но делиться собранными материалами могут, равно как и наши могут им какую-то информацию необходимую для них передавать. Тут контакты возможны различного уровня, различного порядка.
Так считает Юрий Костанов, председатель Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство». С ним побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
Следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины? Над этим вопросом размышляли жители города Сочи. С ними беседовал Олег Родин.
Ни в коем случае, потому что у нас законодательство не позволяет выдавать гражданина России другим зарубежным странам. Для того, чтобы выдать, необходимо поменять законодательство. На сегодняшний день мы живем в демократической России. И, соответственно, надо следовать букве закона. Но вообще, я считаю, что судить надо преступника там, где он совершил преступление. Все-таки так, но пока законодательство не позволяет, значит, надо следовать закону.
Раз он гражданин России, не надо выдавать. И все. Ну, они как считают, а на самом деле ж не обязаны давать. И не надо давать его. У них, у Великобритании уже сколько просят этого вот Березовского? Они ж не отдают?
Я считаю, что они должны. Это ГБшные дела, это их дела. По-моему, не стоит его выдавать. Но англичане же тоже не выдают своих людей. Не стоит выдавать.
Так почему? Россия же просила Англию выдать Березовского. Они же не выдают его. А почему мы должны Лугового выдавать? Я считаю, что нет. Во-первых, вчера Луговой выступал по телевидению. И говорит, что я совершенно не причастен к убийству. Что это совершенно политическое какое-то. Какое-то дело, и он будет с этим бороться. Я считаю, что нет никаких доказательств.
Конечно, конечно. Это же не просто какой-то там вор-вора убил. А это же, я считаю, политическое, международное дело. Это игра политиков, и она должна включать в себя все страны, которые в этом разбираются и заинтересованы. Для того, чтобы не было повторов никаких. Я считаю, что должна хотя бы на предмет расследования, потому что все-таки там ведь тоже не дураки сидят.
Ну, я считаю, что это неординарно. Случай, потому что, во-первых, это впервые вот такое вот убийство, отравление такое, причем препаратом, который, в принципе, никому не известен. Он же людей поставил в тупик, и этого не может быть, и как могли его достать, и это он вообще там контролирует, и все прочее. Оказывается, достать все было можно, и все было можно сделать. Поэтому я считаю, что это расследование должно быть все-таки международное. Неплохо и американцев подключить сюда. Они разбираются хорошо.
Ни в коем случае. Потому что Россия – это своеобразная держава, и она вообще должна за своих граждан стоять. Понимаете? Все хаят Америку. Хотя Америка по отношению к своим гражданам относится более справедливо, чем Россия. То за это обидно.
Может быть и должна, может быть и не должна. Порядка не будет, пока люди не возьмут за основу Слово Божие. Тогда не будет вообще вот таких вот моментов. Выдавать кого-то, не выдавать кого-то, убивать, не убивать.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 39 минут. Фильм об Александре Литвиненко включен в программу фестиваля в Каннах. Переиздана книга «Пушкин. Непричесанная биография». Итальянцы протестуют против слишком дорогих билетов на Барбару Стрейзанд. Об этом и о многом другом в панораме новостей культуры.
В программу проходящего сейчас Каннского кинофестиваля включен незаявленный ранее документальный фильм «Бунт. Дело Литвиненко», снятый режиссером Андреем Некрасовым в сотрудничестве с Ольгой Конской. Создатели картины обвиняют президента Владимира Путина в причастности к убийству в Лондоне бывшего сотрудника КГБ, а также в создании в России невиданной системы коррупции. По словам режиссера, близко знавшего Литвиненко, съемки этого фильма стали для него личным катарсисом, неким способом пережить потерю близкого друга, умершего несчастной смертью. Режиссер и сценарист Андрей Некрасов был ассистентом Андрея Тарковского в Швеции во время съемок «Жертвоприношения». Снял ряд телефильмов, в частности, о взрывах жилых домов в Москве. Фильм «Бунт. Дело Литвиненко» покажут в субботу, 26 мая. На премьере будет присутствовать вдова Литвиненко Марина. 24 мая в Большом театре города Брешия на севере Италии пианисту Евгению Кисину будет вручена международная музыкальная премия имени выдающегося пианиста Артура Бенедетти Микеланджели. Кисин исполнит фортепианные произведения Шуберта, Бетховена, Брамса и Шопена. Защитники прав потребителей призывают отменить концерт американской певицы Барбары Стрейзенд в Риме, поскольку, по их мнению, цены на билеты от 200 до 1200 долларов непомерно высоки. Концерт Стрейзенд, назначенный на 15 июня, должен пройти на стадионе Фламинио. Именно с этого концерта 65-летняя Стрейзенд начинает свои европейские гастроли. Гастроли пройдут в течение месяца. Певицу будет сопровождать симфонический оркестр, в составе которого 58 музыкантов. В Лондоне билеты на концерт Стрейзенд, несмотря на те же цены, были раскуплены за 20 минут. Российский фонд культуры выпустил книгу Леонида Оринштейна «Пушкин. Непричесанная биография». Это уже четвертое издание, дополненное исследователем. Труд Оринштейна вызвал в свое время скандал в академическом пушкиноведении, постановкой смелых вопросов и освещением замалчиваемых тем.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
А влияет ли культура на политику? В агентстве РИА Новости состоялся пресс-показ новой художественной киноленты осетинского режиссера Акима Салбиева «11 писем к Богу». После просмотра прошел видеомост между российскими, осетинскими и грузинскими кинематографистами и общественными деятелями. И участники дискуссии отметили, что кинематографисты Грузии и Осетии способны внести свой вклад в урегулирование межнациональных противоречий. С подробностями Олег Кусов.
Фильм «11 писем к Богу» о маленькой школе-интернате в забытом всеми горном селении. Один из воспитанников, полуслепой мальчик, пишет письма в надежде, что они дойдут до Бога. В том числе и о том, что чиновники решили снести здание школы-интерната. В итоге здание удалось спасти, после того, как директор интерната придумала историю о том, что якобы в 30-х годах 19 века в этом доме бывал Александр Пушкин. Но фильм больше о взаимоотношениях детей, считает режиссер-постановщик Аким Салбиев.
Фильм о том, как мальчишки, которым по 12-14 лет, от волчьей ненависти до сближения, вот это постепенное сближение.
В Тбилиси восприняли идею фильма как символ надежды на преодоление поразивших Кавказ проблем, говорит участник пресс-показа, председатель Союза осетинских женщин Грузии Рита Битарова.
Фильм удался. Интернат, где дети живут в таком жестоком мире, может быть, и наша жизнь тоже жестокая, и мы тоже находимся в ненормальном русле. То, что вот показано глазами детьми, вот эта весь жестокость нашего мира, мы верим, и в конце фильма то, что вера все-таки побеждает жестокость.
Киноленту осетинского режиссера уже посмотрели во многих городах России. В Екатеринбурге, например, намерены пригласить на показ фильмов Акима Салбиева представителей осетинского и грузинского землячеств. Об этом говорила представитель общества осетинской культуры в Екатеринбурге Лиана Гаглоиты.
Если кто-то из вас сможет приехать к нам, то вы увидите, как дружно осетины и грузины на далеком Урале отмечают большие культурные проекты. Надеемся, что вот такие начинания выстроят дорогу к миру.
Представитель агентства РИА Новости в Тбилиси Бесик Папия считает, что киноискусство способно ускорить миротворческие процессы на Кавказе.
Знаете, вот перед фильмом я тут спросил грузин, скажите, а у грузин кто самые близкие? По менталитету, конечно, осетины говорят, ближе, говорит, никого нет. Мы любим вас, и я очень надеюсь, здесь были аплодисменты, что обязательно те времена вернутся.
Тбилисские участники видеомоста предложили обсудить в следующий раз одну из новых кинолент грузинских авторов. Предложение встретило поддержку организаторов пресс-показа в РИА Новости. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тем временем в Москве 8 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Жители Южного Бутова продолжают протестовать против планов сноса поселка. Сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителями «Яблока» и КПРФ. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о распуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении утренней программы мы вас уже знакомили с публикациями сегодняшних центральных изданий изданиями центральной российской прессы. А вот о чем пишут журналисты Хабаровска, вас познакомит Алексей Минин.
Почти все СМИ Хабаровска коротко, без комментариев, сообщают о возможной приостановке строительства Центра сердечно-сосудистой хирургии. Напомню, он возводится в рамках национального проекта «Здоровье». Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев сказал журналистам, что проблема возникла из-за задержек с поставками блоков модулей. Именно из них собирают центр.
Работу выполняем еще месяц-два, там дальше придется консервировать стройку.
Центр должны были сдать в следующем году. Еще одна нехорошая новость. На Комсомольском на Амуре авиационном производственном объединении предполагается сократить порядка 1200 человек. Гендиректор предприятия Александр Пекарш объясняет это намерение оптимизацией производства и упорядочением численности рабочего состава. При этом утверждается, что под сокращение попадут только специалисты вспомогательных производств. Газета «Приамурские ведомости» по этому поводу недоумевает, как дирекция завода отличит вспомогательных рабочих от основных. Тем более, что уже сейчас на завод принимают новых людей, отмечает издание. Сразу несколько публикаций на транспортную тему вышли в эти дни. Уже не впервые за последние полгода Хабаровская мэрия поднимает вопрос о повышении цены на проезд. На днях начальник управления транспорта Хабаровской мэрии Владимир Шкурин заявил, что готов судиться с краевой региональной энергокомиссией. И все потому, что ему не дают повысить цену на билет в автобусе до 20 рублей. Об этом сообщает еженедельник АИФ «Далинформ». Далее газета припоминает январский пикет автотранспортников у стен краевого правительства. Тогда они тоже требовали повысить стоимость проезда, а также единого социального проездного билета. И еще монетизировать льготу на проезд. В противном случае – забастовка. Татьяна Глинская, член профсоюза транспортников.
Если пенсионеры не покупают проездные билеты, это будет дешевле, если мы один день постоим, два дня постоим, чтобы все либо брали эти проездные билеты по 400 рублей, либо им отдали деньги эти, которые положено.
Так вот, у инвалидов и чернобыльцев Хабаровска льготу на проезд все-таки решено отобрать. С 1 июня. Все тот же АИФ «Далинформ» приводит в этой связи мнение ветерана военной службы Александра Корникова. Он также напоминает о январском пикете и пишет: «Чиновники мэрии направляют возмущение коллектива транспортников, по сути, против льготников, призывая провести дополнительную монетизацию». Собственно, о снятии льготы газеты сообщили лишь спустя месяц после выхода постановления губернатора, да и то кратко. О прошедшем же 21 мая пикете инвалидов у Белого дома не было написано ни строки. «Письма счастья фронтовиков» – так озаглавлена статья в еженедельнике «Амурский меридиан». Ветераны Хабаровска получили письма странного содержания. В них говорилось, что немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» перечисляет участникам войны крупные денежные суммы – от 80 до 200 тысяч рублей. Официальные представители Российского фонда взаимопонимания и примирения заявили, что никаких писем не рассылали и, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Правда, как пишет «Амурский меридиан», некоторые ветераны все-таки поверили. Ведь в письмах шла ссылка на конкретные номера архивных дел.
С главными темами газет «Хабаровска» вас познакомил Алексей Минин.
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня мы задавали вопрос, следует ли России выдать Андрея Лугового, если Великобритания предъявит убедительные доказательства его вины. Честно говоря, я в недоумении. Ни одного пейджера с ответом пока к нам не пришло. Я списываю это на что угодно, только не на слабую активность наших слушателей. Вероятно, все же есть какие-то технические причины этого странного явления. Тем не менее, эта тема будет продолжена и в следующем часе на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американские финансисты предлагают $1 млн за лучшую идею в области борьбы с раком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Демократизировать процесс назначения главы Всемирного банка призвала в среду группа развивающихся стран во главе с Бразилией, Южной Кореей, Китаем и Пакистаном. Действуя решительно, но мягко, из желания пощадить чувства администрации Джорджа Буша, чей назначенец Пол Вулфовиц был, по сути, смещен советом директоров банка, инициативная группа призывает Всемирный банк сделать процесс отбора главы открытым для всеобщего обозрения. Цель – подобрать кандидата, исходя из его квалификации, а не политических связей. Главные действующие лица, ведущие западные страны, члены Совета директоров, пока молчат. Они не хотят бросать вызов Белому дому, традиционно выдвигающему на этот пост по негласному соглашению американского гражданина без согласования с другими пайщиками банка. По словам источников администрации Буша, президент ищет на этот пост способного менеджера, который бы смог продолжить дело, начатое Вулфовицем – борьбу с коррупцией в развивающемся мире. Нефтяные компании не вступали в заговор и не прибегали к другим незаконным действиям с целью манипулирования ценами на горючее. Об этом заявили на слушаниях в Сенате представители Федеральной торговой комиссии. Они предполагают, что нормальные рыночные факторы, снижение импорта бензина и неполадки на нефтеперерабатывающих заводах стали причиной 30-процентного подъема цен за последние месяцы. Однако сохранить честное имя нефтяным компаниям будет непросто. Глава экономического комитета Сената Чарльз Шумер заявил, что, судя по статистике, нефтяные компании добывают не нефть, а денежные знаки. И предложил пристально рассмотреть вопрос о том, не стоит ли раздробить 4 крупнейших американских нефтяных концерна, созданных путем многочисленных слияний в конце 90-х годов. Миллион за лучшие идеи в области борьбы с раком готовы предложить известные американские финансисты, разочарованные неспособностью ученых найти эффективные средства от рака. Владельцы инвестиционного фонда «Готэм» в содружестве с ведущими онкологами объявили о создании премиального фонда, из которого ежегодно будет выделяться миллион любому человеку, предложившему работоспособную идею, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщили менеджеры фонда, все идеи будут представляться индивидуалами или группами через веб-сайт фонда. В конце каждого года решение о выплате миллионного приза за лучшую идею будет выноситься консультативным советом, в который входят авторитетные специалисты в области онкологии. Чем же вызвана необходимость создания такого фонда, учитывая, что на финансирование исследований рака государство и благотворительные фонды в США и так выделяют ежегодно миллиарды долларов? Об этом я спросил члена консультативного совета фонда Готэм Прайз, профессора школы медицины Университета штата Нью-Йорк Джорджа Тибора. Как считает Джоэл Гринблат, один из спонсоров инициативы, нынешняя американская, да и международная наука из-за конкуренции в сфере финансирования имеет тенденцию скорее к секретности, чем к открытости. Дело в том, что при одновременной работе разных людей над схожими идеями для успеха очень важно первым выдать результат. Лично я не в восторге от такого подхода. Главное в таком подходе то, что если ты первым разработал, скажем, новое лекарство от рака, оно апробировано фармакологами и запускается в производство, то это не только укрепляет твою научную репутацию, но и приносит прибыль и тебе, и твоему научному институту. То же самое и в сфере методов лечения рака. Наш же фонд пойдет от обратного. Миллион долларов каждый год будет предлагаться тому, кто не побоится выставить на открытое соревнование свою идею. Такой подход, увы, не свойственен большинству исследований, финансируемых правительством или фармацевтическими компаниями. Но на каком участке борьбы с раковыми заболеваниями, скорее всего, можно ожидать самых прорывных идей? Думаю, одним из них станет профилактика рака, не столь популярная среди производителей медикаментов, финансирующих исследования, ибо на ней не сделаешь больших денег. Хотя профилактика до сих пор недооценена, она является лучшим способом обуздания рака, по крайней мере, самым дешевым и в перспективе самым успешным. Организаторы фонда Готэм Прайз всячески подчеркивают необходимость выработки принципиально новых идей, которые отличаются от ныне доминирующих, идей, относящихся к исследованиям питания, генетического фактора. По большому счету, речь идет о создание атмосферы азарта, коллегиальности, ускорение решаемости проблемы, выработки новых способов лечения рака. Что ж, посмотрим, какой отклик наша инициатива получит. Вдобавок к ежегодной выплате миллиона долларов автору лучшей идеи по борьбе с раком, фонд Готэм Прайз будет также присуждать 250 тысяч долларов за лучшую новую идею в сфере детской онкологии.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок-группа Linkin Park добилась неожиданного успеха. Их только что вышедший альбом «Minutes to Midnight» разошелся рекордным тиражом, было продано более 600 тысяч экземпляров диска. Такого успеха не добивался в этом году ни один исполнитель. Композиция из этого альбома «Тени дня». I
Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you.
Программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершает очередной час утреннего эфира на волнах Радио Свобода.
Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Мы желаем вам всего доброго, как всегда, удачного вам дня и, пожалуйста, слушайте Радио Свобода.
А утреннюю программу продолжит программа, все время программа, тавтология «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Слушайте «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.